Я тут это тебя послушал. У меня, прошу прощения за минутку сатиристического юмора. Это я просто себе представил наш голос Левитана. Сегодня в 13:00 там, по московскому
Да-да-да.
времени заблокирован Телеграм.
Доброе утро. На связи кофе, сок и логи. У меня вместо кофе сегодня кефир. Так сложилось. Значит, выпуск номер 25. И сегодня мы сделали, правильно сказать, круг, наверное. Мы начали повторять наших уважаемых гостей, которых поставили в ротацию. Сегодня у нас снова Дима Степанов. Он открывал эту почетную, так сказать, нет, не рубрику, наверное, эту почетную... Помогайте, я только проснулся, не соображаю.
Позицию. Что он помогал?
Вот, позицию, да, что приходит внешний гость и своим умным, так сказать, видом добавляет нам интерактива, живности и вот этого всего. Поэтому поприветствуем. Подпись осталась та же. Большой молодец. Всякие конференции делает в Минске. В Республике Беларусь. Говорите, как петербуржцы, да. Из ведущих сегодня Саша Антипов, Денис Батранков, Татьяна Кравченко и Антон Клочков. Денис и Саша расскажут, где они сейчас. Дима расскажет, наверное, что у него там изменилось. А я буду слушать звук на фоне и выравнивать дорожки. Поехали.
Всем привет. Это Дима Степанов. Очень рад, что снова с вами. Ничего у меня на самом деле не изменилось, поэтому каких-то глобальных новостей нет. Поэтому, ребят, спасибо, что еще раз позвали. Рад быть с вами.
Так точно. Слово предоставляется заслуженному безопаснику РФ. Кто из вас более заслуженный, Денис или Александр?
Я, кстати, могу сказать, что у меня изменилось.
О, давай.
Да, я теперь, я думаю, что вложился в компанию Гарда достаточно, и впервые в жизни у меня прекрасное время, когда я никому ничего не должен. Я вот сейчас, мы с Сашей сейчас вообще в Вьетнаме, всем передаем привет, тут очень тепло, и это классно, когда ты не должен никому ни презентацию, ни думать, как развить бизнес, вообще ни о чем не думаешь. Прям, оказывается, это кайфовое время.
Так что прекрасное меня... и короткое время, да.
Какое короткое, да. Есть такое. Саш, у тебя что изменилось?
А что у меня? У меня день рождения послезавтра. Мы отдыхаем вместе с тобой во Вьетнаме.
Да-да.
Чтобы поздравить Сашу с днем рождения, отправьте смс на короткий номер. Можно QR-кодом.
Да-да. Ну, короче, мы с ним должны веселыми голосами разговаривать. Да. У нас, кстати, 3 часа дня. Это прекрасно, я считаю. Ну что, я предлагаю пройтись по новостям. Ну, может, еще у кого-то что-то рассказать?
Татьяна, а что у тебя изменилось? Винду поставила вчера? Удалось?
Да, я ее поставила, я обновилась. Даже дрова не надо было докачивать. Мне сейчас осталось поставить 2 рабочие программы, рабочую VPN-ку и все.
Бэкап сделай, пожалуйста, сразу.
Ну, конечно, сделаю.
Все, умница.
Сделай харденинг и поставь EDR, да?
Я мечтаю вообще о домашнем облаке. Но это уже когда свое гнездо появится.
Сейчас пока облачное жилье, да?
Да, жилье облачное, поэтому нет домашнего облака для хранения своих файликов и всех остальных вещей.
Ага.
Сейчас модно все называть облаками. Да. Домашний NASIC, теперь домашнее облако.
Да. Еще было бы классно написать собственный домашний типа Алису, чтобы ничего не ходило в интернет и жило только в домашней инфраструктуре. Но это уже такие на будущее задумки.
Ну ты же программист, справишься со всем.
Конечно, я уже почти доделала свой проект, который с ИИшкой в работе. И компания еще подарила, ну это в рамках работы, учебы был проектик, в общем, ботика, который по контексту запроса просто возвращает нужный СНИП. Это... Стандарты и правила строительства многоквартирных домов и зданий. Вот теперь не надо лопатить большое количество документации и просто задаешь ботику вопрос, и он тебе возвращает то, что нужно. Я теперь, оказывается, толкаю направление искусственного интеллекта.
Ну ты в тренде. Теперь да? Такой же ботик нужен по риэлторам. Ну что?
Возглавил управление. Управление управлением, управлениями искусственного интеллекта.
Да. Восстание машин будет под моей рукой.
То есть ты в смысле успеешь?
Ну а что, давайте к новостям, может?
Давайте по новостям, да.
Вот вы резкие, ладно.
Пока Таня не дернула блок питания и не выключила ей.
Давайте начнем с новости про то, что для Роскомнадзора Ютуба больше не существует, и про стирание многих сервисов внешних из наших DNS-баз российских.
Видеоигры тоже давайте запретим. А что такого?
Ну да, от них же все проблемы.
Я думаю, стоит еще запретить все open-source продукты, из которых строится большинство существующих, так называемых, импортозамещенных. Вообще будет счастье.
Начало мне нравится, а вам?
Нет, не очень.
Давайте я начну, как всегда.
Давай.
Да, ну тут хотелось бы рассказать, что, во-первых, о чем вообще речь идет. Есть такая национальная система доменных имен, да, она была еще введена, мне кажется, давно, с закона о суверенном Рунете уже лет 5 существует, если не больше, да. По сути, это, грубо говоря, это некая копия DNS-записи, которая существует во всем мире и находится на этой национальной системе доменных имен. И, в общем-то, получается так, что якобы, да, все наши провайдеры должны использовать эту систему национальных доменных имен для разрешения всех доменов. Ну, по сути, когда, если кто не понимает, когда пользователь заходит на сайт, вводит там youtube.com, да, DNS-система возвращает IP-адрес этого адреса, уже по IP-адресу уже там браузер стучится к соответственному домену, грубо говоря. И как бы впервые, это произошло впервые, вот из, в этой копии, которую решили удалить YouTube, и еще там уже там появилось, что как минимум там 15 доменов, которые существуют в глобальной системе имен, да, они не существуют в этой национальной системе доменных имен. Вообще история очень странная. Во-первых, такое ощущение, что эту NDS-провайдеры не используют наши, либо не обязательно, потому что как бы есть публичные DNS-сервера, которые, в общем-то, любой пользователь может прописать. Они не заблокированы, эти публичные доменные сервера, как бы спокойно их использовать. Те же Google, те же Яндекс. То есть, как бы, да, я проверил, зашел Яндекс домен с Resolvit, YouTube, то есть, как бы, и так далее. То есть, поспрашивал у знакомых вообще, кто там на домашнем провайдере сидит. У них у всех это Resolvit. Якобы написано, что это для снижения нагрузки на ТСПУ. Да? Ну, понятное дело, что нагрузку по-хорошему, конечно, наверное, это снизит, да, но это снизит, если бы это NCDI все бы использовали, и только бы его использовали. А вот процесс внедрения вот этого NCDI там у наших пользователей никто не знает. Такое ощущение, что он там близок к нулю. В любом случае, как бы, ну, история странная. Возможно, мы готовимся к чему-то большему, но к чему-то большему не очень понятно. И вообще, конечно, тут еще несет большие риски безопасности, с моей точки зрения, потому что, когда мы удаляем, если условно домен пропадает из DNS, да, соответственно, у нас появляется возможность спуфинга этого домена, как на уровне государства, то есть условно. Что мешает вообще государству домен YouTube прописать, я не знаю, на ВКонтакт-видео? Ну и, пожалуйста, все, кто заходит в YouTube, будет заходить там на ВКонтакте-видео или на Руту будет заходить. Чего бы и нет, как говорится. Ничего такого, да, то есть как бы такое тоже можно сделать. Как бы и спуфинг, когда пропадает запись из DNS, там, спуфинг становится возможен там на уровне сети, грубо говоря. То есть как бы там любой там, кто может там подменить там разрешение имен, да, соответственно, там YouTube перенаправляет там на другие сайты, пытается запросить. Такой фишинг существует. Ну, в общем, история на редкость странная. Нужно понимать, что как бы ничего нового тут не придумано. По сути, так работают всякие детские фильтры. Да, вот если вы там у Яндекс, например, да, там есть детский DNS, например, да, и многие этим пользуются. На роутере прописали там для ребенка детский DNS, и он просто не сможет никакой на взрослый ресурс зайти, потому что он просто не резолвится. Такая, в общем, такая простенькая система фильтрации, которая, в общем, и легко обходится, да, и работает. И как, для чего это сделано? Как это реально ли снижает нагрузку? Я лично не понимаю. Там, ну, может, он что-то другое скажет.
Ну, возможно, на самом деле они подходят к вопросу по классике, не знаю, конца 2000-х у нас была такая практика. Такого рода вариации делали и стартовали это, ну, скажем так, для бюджетных, государственных и прочих организаций, которых принудительно заставят использовать только эту DNS, на них обкатают это все и в последующем будут, ну, скажем так, применять куда-то дальше. Хотя, на самом деле, я полностью согласен, это совершенно детский подход, потому что никто не мешает развернуть как и свою DNS-зону, да, кэширующую, которую ты не запретишь, которая будет отсылаться в обход этого. Скажем так, совсем в примитивах, я надеюсь, мы не скатимся к аналогам DNS localhost, да, где будут все прописывать себе необходимые записи на нужные IP-адреса. Как по мне, более действенной блокировкой было бы, конечно, закрывать сегментацию сетевую, нежели играться с DNS-зонами. Но посмотрим. Возможно, им китайцы что-нибудь подсказали, они оттуда берут какой-то опыт, которым там 50 лет назад применяли, не знаю.
Тут только один комментарий напрашивается. Простите меня, пожалуйста. Уйти РКН неисповедимо.
Ну, на самом деле, действительно, ребят, новость в том, что блокируются только те, кто пользуется NSDI. Да, то есть, соответственно, вообще я почитал, провайдеры обязаны подключаться к NSDI, но сами провайдеры, они не могут своих подписчиков, по идее, кто через провайдеров подключен, соответственно, прописать DNS сервер 888, и ты, ну, получаешь ответ, где находится все-таки YouTube. Ну, в принципе, да, тут движение-то достаточно понятное, то есть пытаются разные способы искать, и DNS тоже один из способов тестируют.
На самом деле, есть один метод, который используется у нас в Беларуси в плане того, что в любом случае все запросы на данный момент идут через провайдер, и они могут просто петлять любой запрос, например, на в перспективе, на там, не знаю, Cloudflare, Google, Яндекс, DNS на так называемые отечественные. Просто вопрос, скажем, мне кажется, это все-таки больше многоходовка.
Ну, ты мою мысль украл. Смотрите, останется только один. И потом никакого другого варианта не будет. На выходе будет только правильная система данных имен, остальное будет заблокировано, у вас выбора не будет. И детская блокировка будет уже не детская. Вот и все.
Хорошо, а что, допустим, мне как пользователю мешает прописать VPN на мои роутеры и просто обходить все это дело?
ТСПУ тебе помешает. Твои VPN работать не будут.
Да, блокировка VPN тоже работает вполне себе. Заколебаемся, извините меня, подбирать МТУ и прочие обходы, чтобы просочиться.
Да, Эли, не подсказываем, все. В эфире не подсказываю.
Ну, просто немножко добавить в план VPN, скажем так, у нас в компании, не буду называть какой, в которой я работаю, есть, скажем так, называемый русский сегмент, да, где наш продукт работает в России. И, допустим, очень активно прибалтийские страны, скажем так, извне, да, блокируют просто вообще любой VPN, трафик в сторону, там, не знаю, так, ну, скажем так, крупных дата-центров России. У нас есть такие ситуации, что у нас просто, на самом деле, сейчас 7 точек подключения с разных регионов, там, начиная от Европы, Финляндии, России, Беларусь, да, там, Казахстан, чтобы просто нормально обмениваться между системами с русским сегментом. И они периодически просто отваливаются, падают, и ты смотришь, что то, что у тебя вчера работало, тут только эхо-запросы пропускает при МТУ, например, 1300, да, то есть я к тому, что работа ведется планомерно, и вот этот элемент нашей новости с DNS является, на самом деле, всего лишь одним из кирпичиков, который тестируют и отрабатывают для того, чтобы в результате, если, например, когда, там, того же Китая, почему вспомню, недавно у меня был, когда вы стучитесь куда угодно, кстати, Дзен, не в рекламу сказано, с Китая доступен без проблем, допустим, да, российский ресурс, и там некоторые ресурсы Яндекса, а все остальное нет. Но вы получаете ситуацию, что какой бы DNS ни вписали, вы все равно заворачиваетесь туда, куда вам надо.
И тишина.
Давайте дальше.
Давайте.
Да, но следующая новость примерно о том же самом, да, потому что, то есть, как бы и стали Telegram душить технологии NCDI. Это еще больше загадочно. Во-первых, как бы, ну, скорее всего, я так понимаю, да, там идет замедление загрузок картинок, видео и так далее. То есть Telegram вроде бы пока еще в России работает, но вот картинки, видео грузятся плохо. Наверное, скорее всего, картинки, видео идут по отдельным DNS, да, то есть как бы скорее всего, я так представляю, что CDN какие-то отдельные. И они просто эти CDN, опять же, вырезали из NCDI. Но опять же, как я говорю, что чтобы это работало, NCDI нужно пользоваться. Когда им никто не пользуется, да, и он не обязательный, то как бы это что-то сизов труд получается, да, то есть как бы что-то тестируют, а что тестируют, не очень понятно. Вот все, что можно об этой новости сказать.
Ну, вот, скажем
плюс,
так.
Да, да, плюс еще есть, да, технологии там DNS-ового DOH, да, которые вообще никаким образом не отследить, как бы они шифрованы, и даже не видит пользователь, куда обращается, грубо говоря, вот даже так. Эта технология тоже используется повсеместно. Я, например, всегда по умолчанию включаю.
Так она во многих браузерах по умолчанию включена уже.
Не а просто Антон намекал, не подсказывает. Мы поэтому молчим. Про DNS over HTTP и DNS over TLS.
Научим плохому, да.
Да. Ну, ведь проблема, наверное, тут в чем? Что множество сервисов, которые, вот я вижу жалобы, да, там бизнес страдает, им негде рекламироваться, и непонятно, как собирать себе заказчиков. Учитывая, что бизнес в принципе страдает, да, еще и режутся каналы рекламы. Наверное, вот это я в таком контексте посмотрел, то в принципе, ну, мы об этом, наверное, не раз уже говорили, что там движение и вектор понятен, да, на такое достижение суверенного интернета, чтобы внутри были русские мессенджеры, внутри был вот такой русский интернет без там каких-то внешних сервисов популярных, либо, ну, либо еще как-то, да. Ну, нам, на самом деле, тут, наверное, тонкость, что никто не оповещает. То есть мы слышим запреты, слышим какие-то объяснения, нету какой-то программы официального оповещения. Дорогие там россияне, мы там в состоянии там страны таком-то, для этого нам нужно там собраться и начать пользоваться там одним мессенджером. Все такие, окей, не вопрос, ну, то есть я вижу это так, то есть я бы с удовольствием поддержал какое-то намерение, которое мне неизвестно. То же самое с, там, с ограничениями, да, ну, то есть мы вводим ограничения, но они же все равно передаются, картинки, а зачем тогда ограничивали, чтобы что, вот. Ну, то есть вот когда цель не заявлена и нет никакого оповещения, что происходит, вот сидим мы тут и гадаем такие. И причем не только, я так понимаю, мы, там, вся страна сидит, гадает, а почему?
Я тут это тебя послушал, у меня, прошу прощения за минутку сатиристического юмора, это я просто представил, наш голос Левитана сегодня в 13:00 там, по московскому Да-да-да. Времени заблокирован Телеграм. И вторая сатиристическая юмора, ребят, ну у вас, как говорится, импортозамещения нет, но Беларусь вам будет флешки поставлять с Телеграмом, в принципе, можете VPN к нам настраивать, у нас все работает, и YouTube,
Дима, Telegram, обращайтесь. Дима, какие флешки? Давай, как старые добрые времена, сиди...
Если старые добрые, тогда поднимаем BBS-ки, BBS-ки и начинаем фидонет воскрешать.
Вот-вот-вот.
На дискеты очередь. В Японии сейчас у них кризис с этим носителем. И даже кризис с этими с флоппи-дисководами.
Нас начали банить дружественную страну. Денис и Саша. Удален connection lost. Что-то произошло. Видимо, слово из трех букв не понравилось. Мы ждем их возвращения.
У них обед просто.
Раньше на компакт-дисках поставлялись базы данных сайтов, когда поисковых этих самых не было, поисковых систем. И ты мог открыть папочку и нажать на URL. Вот подходы прекрасные.
Я, видимо, настолько юна, что я этого не помню.
Но юно не покупал, сейчас помню.
Было такое, было. Были не только поисковые базы данных, урлов, скажем так, были ресурсы, которые были доступны там, в локальных сетях по IP-адресации, где, ну, на локальных как-то ресурсах, назовем так, домашних провайдеров, что ли, да?
DC++ это называлось.
Не, это уже позже DC++.
А, позже.
Я имею в виду,
ты да. Просто как... шари на эти самые...
Бабочки. Да, это у меня просто, когда я в Беларуси начал пользоваться интернетом, чтобы вы понимали, белорусский сегмент интернета тогда представлял собой 10 сайтов, один провайдер, открытый контакт, по-моему, назывался, который постил эти ресурсы. Вот у них была страничка, да, где ты мог зайти, там, найти, там, например, третью кваку, там, или там, если помните, там, ваши российские туда сайты, всякие чаты, кроватка там и тому подобное.
Угу.
Вот, и вот с тех времен были такие ресурсы, где-то один URL, а на нем десяток других, что ты знал, потому что, да, Netscape тогда еще не показывал наших отечественных браузерах поисковых систем.
Да, было время, слушай, классно.
Я себя сейчас зумером ощущаю.
Не, ну, слушайте, ведь не было поисковиков, и надо было как-то быть, были вот эти вот каталоги, так и есть. А потом стали придумывать... И придумали несколько браузеров, потом была битва браузеров, потом пошла битва поисковых систем, ну и потом битва мессенджеров. И мы прям вот это все смотрели, прям такой... Можно книгу написать, знаешь, такие мемуары.
Мемуары, да. А потом ТСПУ и троеточие, да?
Да, битва ТСПУ. Ну, кстати говоря, я для примера, вот ты в Китай приезжаешь, мы же все знаем, что там блокировки, ну, крутые. И при этом там все спокойно их обходят. То есть мне кажется, что вот эта вечная битва с блокировками, ну, она, наверное, будет. И мне понятно, что страны пытаются, по сути, привести в порядок ситуацию. То есть если раньше бизнес какой-то хотел открыться в стране, он как бы лично приезжал, заключал какие-то договора, получал разрешение. А сейчас, чтобы бизнес открыть, ну, иностранные компании, просто ну, он просто в интернете открывает сайт на русском языке, и все из России доступно. Или там мессенджер открывает. И поэтому, конечно, разные государства, не только наши, пытаются как-то навести порядок в этом, то есть контроль какой-то осуществить. И у них это, ну, получается в какой-то мере, а какой-то нет. Какие дела?
Денис, я знаю, чем тебе заняться. Ну, ты сейчас свободен, да? Отдохнешь. Да. Давай этот самый... присоединяйся в так называемое сообщество умных людей и продвигай инициативы на государственном уровне. Будешь нашим кандидатом.
Я бы хотел добавить к тому, что сказал Денис насчет Китая. Тут тоже надо понимать уровень перекоса и контроля. А, во-первых, в Китае... Ну, я просто адепт. Я в последнее время очень часто езжу в Китай, мне нравится. И первое, что заметил, для того, чтобы реализовать так называемый национальный сегмент, висит контроль, да, надо предоставить качественную услугу. То есть у них альтернатива есть всему, и она довольно хорошо реализована с точки зрения ресурсов там, развлекательных, с точки зрения информационных внутренних ресурсов. Да? Не то, что как вот, ну, скажем так, я не буду про вас, у нас там реализуются там, какие-то подделки, которые больше бесят, нежели ты пользуешься продуктом. И второй момент, ребята, это ответственность. В Китае как бы все обходят, но там очень серьезный риск. Если тебя на этом, скажем так, поймают, да, там... Ну, скажем так, это не наши штрафы. Скажем так, хорошо, что там, конечно, может, за это пальцы не отрубают, но срок можно вполне реально получить. Поэтому здесь тоже надо понимать, что не надо перекосов.
Сразу зенитки расстреливают. Хотя нет, это КНДР, простите.
Слушайте, ну, там, кажется, в Китае проблем даже побольше. Там и за коррупцию расстреливают. То есть там прям у них есть чем позаниматься. Поэтому, мне кажется, да, поиск людей, которые просто обходят VPN, мне кажется, у них там, ну, не доходит банально.
Ну, вот я хотела бы как раз сказать про то, что у нас нет альтернативы качественной тому же самому Телеграму, потому что Макс, он когда скомпрометировался летом, когда утекли данные пользователей, то есть я, допустим, как человек из IT, я не собираюсь ставить это, пока там, допустим, 5 лет стабильно, у них не будет утечек. То есть это как минимум. Плюс то, что сразу же привязка к госуслугам и всему остальному. Это сразу же слив всех моих данных куда угодно, кому кто захочет. В этом есть опасность. То есть любой, кто знает мой номер, может зайти в мои госуслуги и набрать на меня кредитов. Просто потому, что у меня там есть скан паспорта.
Не может. Есть функция запрета. По поводу этого самого слива летом, это опровергли. Это как вы, так сказать, устроили атаку информационную. Поэтому я тут тебе парирую в защиту нашего лучшего православного мессенджера.
Я это ставить не буду.
Ваша позиция принята к рассмотрению.
Я диссидент, я это ставить не буду.
Дуров хорошо высказался по этому поводу. Когда в Китае внедряли WeChat, ничего при этом не запрещали. WeChat популярен в Китае не потому, что там взяли, запретили все остальные мессенджеры, а потому что он развивался и конкурента выдвинул все остальные мессенджеры. Именно. Вот к чему ведется. То есть, как бы, что запретом что-либо решать, ну, такое как бы, ну, можно позапрещать там. Вы думаете, там, кроме Телеграма, еще там, не знаю, там, менее популярных мессенджеров существует, и их все надо запрещать, пока там Макс не выйдет на первое место, но это будет странно выглядеть. То есть, как бы, ну, если вы считаете, что Макс должен лучше, ну, давайте его сделаем лучше.
Сделайте. Остаться должен только один, да.
Да. Слушайте, да, вот давайте повернем в нашу индустрию. Вот я тут недавно как раз размышлял, и, наверное, свои размышления буду постепенно у себя в канале опубликовать. Ну, то есть, берем рынок ИБ. У нас, по сути, два критерия всегда есть, да, то есть что-то требует регулятор для покупки, а что-то требует здравый смысл, ну, то есть там снижение времени реакции или там удобный пользовательский интерфейс, да, ну, то есть или просто банальные какие-то число сигнатур, которые блокируют твой IPS или NGFW. То есть раньше этим одновременно бились, а сейчас прям перекос пошел в сторону именно покупки ради импортозамещения, нельзя иностранное, там, или там надо закрыть какие-то конкретные требования какого-то приказа к какому-то сроку. И в итоге люди покупают сейчас хоть какой-то продукт вместо того, чтобы, ну, выбирать какое-то время хороший продукт для себя, для защиты. И вот неважно, какой продукт, там, да, в IT-сфере, там, мессенджеры или, там, не знаю, те же, помните, как появлялись постепенно вот типа Zoom программки в России, там, Толк, еще другие. Ну, то есть все постепенно появляются, и тоже мы в стадии выбора. Вот люди реально находятся в стадии выбора. Когда продукт перестает удовлетворять какой-то, ну, не знаю, там, сетевая защита, хостовая защита, она у тебя пропускает защиту. Ну, то есть сейчас мы в стадии, когда все пропускает защиту, то есть неважно, какие продукты. И появляется понимание, что надо еще людей подучить, появляется понимание, что надо еще своих же ИБшников подучить, чтобы они то, что написано на экране, хотя бы понимали, да, и знали, как реагировать. Нужно подучить реагирование. То есть, на самом деле, не продуктами только надо защищаться, как выяснилось. И постепенно, ну, вот мир так и идет. Мы как бы проседаем где-то, да, там что-то не работает, но постепенно повышается. Я думаю, что просто сейчас серьезная просадка мировая именно по качеству, ну, наверное, там, сервиса, качество продуктов, которые мы с вами получаем, там, в том числе в отрасли безопасности, она есть, и вот у нас она связана в стране просто с тем, что мы решили вдруг импортозаместить. Но все равно это быстро не бывает, какое-то время будем ворчать, но мне, ну, мне, я верю, что найдется, наверное, нормальный в какой-то момент там, коллектив менеджеров, то есть один менеджер это не в состоянии, и этот коллектив менеджеров сможет разобраться, что нужно потребителю. Не только соответствование нормативным требованиям, а нормальный пользовательский интерфейс красивый. Найдется там, понимание, что им нужно, ну, быстро находить хакеров в сети, а не в течение 40 дней быть в неведении, да, сейчас по статистике такое. Ну и так далее. И когда найдутся вот такие люди, которые смогут решить проблемы корпоративного рынка, то есть enterprise заказчиков, проблемы там, малого бизнеса, у которого нет денег на это вообще, какие сервисы им дадут, конкретных пользователей и так далее. Но сейчас я вообще не вижу таких людей на рынке, это какая-то беда. Поправьте меня, если не так.
Тебе одного мало, но ты свободен сейчас.
Опять же. Вот да. Ну да, одному это не поднять, конечно.
Денис сейчас такую вообще глобальную тему затронул, на самом деле, в том числе косвенно. Это, ну, как в моем понимании, вот эта вот проблема, которую он озвучил, она порождает большое количество так называемых номенклатурных безопасников. Я поэтому поводу недавно, в конце 2025-го с конференции в России выступал, когда вместо того, чтобы повышать уровень качества, да, назовем так, нашей информационной безопасности и думать о том, что делать, у нас, получается, мы закрываемся именно бумажками, вот закрываем продуктами какие-то указы, но не решаем глобальных проблем безопасности. И здесь еще очень большой вопрос, что с учетом тенденции вообще деградации, скажем так, вообще, в принципе, глобально инженерного сегмента в IT, то есть когда быстрыми технологиями, типа DevOps, там, подходами, методологиями, либо ИИшками закрываются вопросы, у нас просто по-хорошему там, собеседование, кроме всего прочего, надо очень сильно поднимать образовательную часть, потому что инженеров-безопасников, которые могут не только, как вот сказал Денис, смотреть и понимать, а еще анализировать, строить, делать и реализовывать даже на низком уровне, я не знаю, извините за примитивы, там какой-нибудь fail to plan построить, да, с темплейтами, а не просто программу, пускай даже не разрешена там какой-то госпрограммы, но с точки зрения вот именно здравого смысла, который назвал Денис, что надо не только закрыть документацию, но хотя бы, скажем так, уменьшить влияние, да, или дать себе время на эти 40 дней. Поэтому это очень, мне кажется, это вообще большой разговор вне рамок новостного сегмента, потому что это можно потом дискутировать и спорить очень много.
Можно сделать отдельный эпизод, если есть желающие. Ну что, поехали дальше?
Да, можно вот про Центробанк поговорить, про то, что все наши карты, кредиты, счета будут под колпаком, за нами следят. И вообще, большой брат смотрит за тобой. Что вы думаете по этому поводу?
Давай, как всегда, я начну. Ну, на самом деле, что произошло? Произошло, как бы мы уже, по-моему, обсуждали, что в новых поправках антифрод, да, на каждого пользователя хотят на каждого гражданина России хотят ограничить количество банковских карт. То ли 15, то ли 20 и так далее. В принципе, для борьбы с дропов. Но, как оказалось, есть такая проблема. То есть, как бы нет центральной какой-то базы с этими картами, грубо говоря, да, то есть как бы вроде бы закон принять хотят, да, а технически реализовать это сложно. И теперь как бы ЦБ хочет создать такую базу, в которой будут все счета и карты россиян, то есть именно в одной базе, и это якобы против мошенников. В целом понять-то можно, да, что в принципе, наверное, там с мошенниками, да, это частично может бороться, но пострадает безопасность, пострадает в том числе. У меня лично больше 50 карт. Не то, что мне там желание этих карт иметь 50 карт, но у меня просто привычка, она там, не знаю, там больше 10 лет, да, даже больше. Я под каждый онлайн-сервис, который мне требуется оплата, условно, там Яндекс.Такси, такси, Озон, Валберис и так далее, да, просто открываю отдельную виртуальную карту. Это очень удобно. Если у меня там в карте происходит какая-то утечка, во-первых, у меня на каждую карту лимиты стоят, во-вторых, как бы я знаю, с какого сервиса утекла. Это происходит. Поверите, то есть, как бы то есть у меня за последние лет 5, наверное, 5 или 6 случаев было таких утечек, да. Я сразу знаю, какой сервис пострадал. Мне эту карту заблокировать, это удобно. То есть ограничение количества карт, в том числе на таких людей, как я, очень сильно повлияет. Наверное, я такой...
Ты такой не один?
Не один, но таких людей немного, скорее всего. То есть как бы люди о своей безопасности не очень думают. Есть одна карта, ввели там куча сервисов, там, что там лимиты какие-то существуют, люди даже не подозревают об этом и так далее. То есть, как бы, ну, вот есть такие две проблемы, какой-то баланс между ними найти. Я считаю, даже 20 карт на человека — это очень мало.
Ты описал классический подход микросегментации. Он правильный.
Ну, смотрите, вот я посмотрел, оказывается, есть статистика. У нас, оказывается, 99% вообще... клиентов банков уже укладываются в эти требования. Да, то есть Саша там попадает в 1%. Соответственно, ну, если у нас 150 миллионов человек, да, соответственно, процент, понятно, непонятно, 1,5 миллиона.
Что, в общем, нужен механизм исключений по заявлению как-нибудь, потому что вот всех под одну гребенку я тоже против абсолютно.
Слушайте, ну, когда государство что-то придумывает, то, ну, мы просто под это подстраиваемся и дальше как-то живем в существующих рамках, ограничениях, которые нам дают. Тут как бы что, ну, то есть, как скажут, так и будем делать. С точки зрения безопасности, я здесь вижу, конечно, риск. То есть, меня на самом деле уже несколько раз журналисты спрашивали, там, мне периодически почему-то этот вопрос задают. По сути, будет такая единая точка утечки. Понятно, что это придется как-то защищать, и, наверное, это будет защищаться достаточно хорошо, потому что, ну, утекали номера карт уже у нас, и, ну, тут, конечно, с этим надо будет что-то делать. Сама ценность вот этих данных, она придет к еще, ну, наверное, не секрет, да, что до сих пор в России есть там услуги пробива. То есть, если там поискать по интернету, там за какую-то сумму денег тебе могут там данные дать с любой, к сожалению, базы. Вот, это, ну, инсайдеры, как правило. Таких людей ищут, понятно, таких людей, ну, выявляют и, соответственно, что-то с ними делают, и ФСБ, и МВД, и так далее. Но любая такая база автоматически создает еще вот такой риск, потому что он связан именно с людьми, то есть человек, имеющий легальный абсолютно доступ к такой базе, ну, не идеален, да, будем так говорить. Так что здесь вот я там понимаю, что создавая какую-то большую базу, тем более в рамках масштаба всей страны, ну, мы создаем новые риски, ну, и надеюсь, что с ними будут, соответственно, бороться. Вы загрустили?
Карты пересчитываем.
Да.
Ну да, но у меня есть просто одна платежная карта буферная, на которую просто сумма всех подписок скидывается, и к ней все подключено.
Все в одном Вилане, да.
Да, да, но в таком есть проблема. У тебя произошла утечка, ты не знаешь, где произошла утечка. Тебе нужно все карты во все вот в эти каналы новую карту добавлять, а потом опять произошло что-то, и ты не понимаешь, какой сервис тебя подставил. В этом проблема. А когда ты каждую карту в отдельную вносишь, да, как бы ты сразу понимаешь, ага, утечка произошла здесь, все, я больше этим сервисом либо пользоваться не буду, либо как-то им сообщу там и так далее.
А, давайте я еще
прозрачность намного выше.
Тут ведь тонкость в чем? Вот, например, в стране есть единая база всех мобильных номеров. Да, у нас, для понимания, 800 миллионов мобильных номеров в этой базе, из них 300 миллионов номеров, ну, активные, то есть им правда пользуются. Ну, то есть, по сути, две сим-карты на человека в стране. И нет такой базы. Зачем эти системы сделаны? Они для того, чтобы защищать людей от фрода, от мошенников, которые сейчас по телефону набирают. Ну, и в том числе используются для фрода и банковские карты. То есть, в принципе, это, здесь есть большой плюс, поскольку будет такая единая база, по которой можно будет отслеживать какие-то аномальные вещи. То есть, вот, значит, ну, находить различных людей, которые как раз картами пользуются, чтобы... ну, делать какие-то атаки на людей, то есть, ну, в общем, там много техник. Поэтому, в принципе, в этой базе есть плюс с точки зрения системы антифрода, она будет приносить пользу, так что мне нравится.
Ну, да, как бы идея хорошая, просто у нас, как всегда, реализация бывает не очень.
Может быть, цифровой рубль спасет отца русской демократии?
Интересно, как?
Очень просто.
Да.
Дождемся сентября.
Не наговаривайте вы на национальные системы. На самом деле утечки и взломы, в том числе по централизованным глобальным базам, проходят и на уровне других государств, и с точки информационных систем. Поэтому не так все у нас плохо, и будем надеяться на хорошую реализацию.
Ну, мы подсвечиваем риски стандартно, да, когда мы, как у нас безопасников спрашивают, и подсвечиваем плюсы и минусы. То есть тут здесь Я говорю, что мне вообще системы для того, чтобы выявлять проблемы там, с мошенниками, они прям нужны. То есть это прям, мне кажется, наболело. Другой вопрос, что ограничивать число карт, то, что Саша говорит, ну, то есть, наверное, для кого-то это... Ну, то есть надо понимать, зачем люди заводят карты, и тогда из этого исходя, а не просто там запретить. Мы считаем, что вам... Я вот был на конференции, где про это говорили. Да, она была в Нижнем Новгороде, на Цыпре. Впервые я про это услышал. То есть, ну, кто-то в Госдуме, кто-то в руководящих органах считает, что как бы много карт не нужно. Ну, то есть откуда берется эта информация, откуда такие... Ну, то есть какие-то исследования наверняка есть. Ну, вот.
Не это, исследования, знаешь, а экспертные эксперты.
Мне это, скорее всего, обратились, наверное, что-то в стиле к моему отцу. Он всегда деньги все пришли на карту, он сразу снимает, поэтому ему много не надо. Это вот оттуда же растут ноги.
Ну, вообще, меня озадачивает, да, когда решения принимаются на основе личного опыта. Есть же такая штука, которая называется когнитивное искажение. У нас у всех личный опыт, но он там на основе каких-то своих там примешиваются плюс наши страхи, какие-то, как это психологи говорят, детские травмы и так далее. И у нас наш опыт, ну, как бы нерелевантен. Ну, вот, например, вот на MBA нам говорили, то есть, если, например, в компании 3 года подряд бизнес растет в 2 раза. Первый год X2, второй X2, третий X2. Значит ли это, что в 4-й год он тоже будет X2? Почему-то для многих в одной из компаний значило, что да. Но вот не буду показывать пальцем, опыт показал, что не работает как бы этот автомат.
Ну, как ты правильно сказал, всегда мы везде будем упираться в человеческий фактор. Как в этом условии, так и в любом. Потому что и на уровне выбора, и на уровне личной безопасности, и на уровне инсайдеров с базами. То есть это, ну, постоянный процесс борьбы. Потому что, к сожалению, на самом деле, по статистике, опять же, если убрать, скажем так, какие-то, там, не знаю, Zero Day, да, там подобное, то большинство взломов это так или иначе через человека, да, через его вот именно недосмотр. Поэтому, ну, что сделаешь, как есть. Давайте дальше.
Загранзвонки будут. Минцифры уменьшила, точнее, ослабила блокировку международных звонков. То, что теперь вам могут позвонить, допустим, из Малайзии, сказать то, что мама меня фура сбила, нужны деньги.
Ну, давай я опять расскажу, что на самом деле происходит. Да, тоже нужно понимать. Мы очень много рассказываем там о мошеннических колл-центрах, особенно там не в Малайзии, а в этом, в Камбодже, и Мьянме, да, и так далее. То есть понятно, что там в том числе и на Россию не работают, так они работают на весь мир. Ну и очередной, как бы, мера антифрода, да, был запрет всех междугородних звонков. На самом деле все это выглядит крайне странным, потому что как бы бывает и IP-телефония, да, и так далее, да, то есть как реально, когда звонят вам там с Камбоджи, скорее всего, вы видите там российский номер, и никакой не камбоджийский, да, то есть как бы какой-то там прокси-посредник там внутри России все равно существует, то есть типа предполагается, что там до него не дойдет, но опять же до него может и по интернету дойти такие вещи и так далее, то есть как бы, наверное, государство поняло, что это слишком, да, такие, потому что как бы, ну, что значит запрет за границей, а если там, я не знаю, там турист такой, даже обычный турист, там, ему там медицинская помощь нужна, он же должен там страховую своей связаться и так далее, не говоря уж там о родственниках и остальных. Поэтому они как бы предполагают, что они смягчат эту меру, да, во втором чтении, что это будет типа того, как вот мы прилетаем сейчас за границу, нам приходит смс-ка, кликните по ссылке, там, активируйте. Соответственно, наверное, примерно предполагает там, будет примерно то же самое будет. Если вам идет междугородний звонок, там будет приходить некое смс-уведомление о входящем международном вызове и так далее. Поэтому уведомление будет, можно кликнуть и получить этот звонок. Но какие-то сложности, да. Да какие сложности, как это будет реализовано, не очень понятно, честно говоря. Ну, посмотрим. То есть пока закон не принят, пока его еще обсуждают, там в первом чтении он принят. Во втором там может все поменяться, в третьем еще тоже может что-нибудь поменяться. Ну, ждем. Мы обязательно, я думаю, что мы вернемся к этому вопросу, когда будет конкретное действие, как все это происходит. Да, еще дополнительно обсудим.
Можно я немножечко вернусь, вот буквально на минутку. Мы уже про это говорили, что нужно понимать уровень, да, там, ИБшников. Я считаю, что уровень, в принципе, в обществе нужно поднимать не запретами, а чтобы каждый понимал, да, что нужно находиться здравого уме, твердой памяти и, так сказать, быть в тонусе, а не вот это на расслабоне. я маленькая овечка там и так далее и тому подобное, слушаю там каких-нибудь поп-исполнителей и «Жизнь прекрасная, розовая пони». Нет, так не должно быть. Это дома ты можешь как-то, вот у тебя есть же, и забыл, как называется, некая, потом в чате кину. В общем, короче, сидишь дома, да, у тебя все хорошо, замечательно, у тебя белый фон перед глазами условно, да, выходишь на улицу, у тебя, по-моему, Джеффри Купер, цветовая чего-то там, выходишь на улицу, у тебя желтый фон, ты уже такой насторожен, ты должен собраться, потому что это все-таки не твоя квартира, не твой дом, да. Видишь приближающегося какого-нибудь человека с странным силуэтом, у тебя психика подсвечивает его оранжевым таким этим, ну, силуэтом. Если он у тебя бежит с ножом, уже красным. Ну, так психика работает. И здесь все то же самое. Обществу нужно это объяснять, что любой входящий звонок даже в вашей записной книжке, он может, так сказать, быть потенциально опасным. Вот и все.
Антох, я тебя поддержу, но на самом деле, к сожалению, так не работает. Знаешь, это есть такой принцип табуретки. То есть сколько раз бы ты не говорил человеку, не показывал по телевизору примеры, там, не знаю, там, в ТикТоках и прочих там, запрещенных системах, да, о том, что их мошенники мог обмануть, что у них могут украсть их персональные данные или там просто взломать или что-нибудь еще, а пока ты вот не ударишься пальцем о табуретку, да, вот, ничего не будет. Потому что на практике люди, к сожалению, во-первых, у всех внутреннее, что не самые умные, субъективное восприятие, у всех это нормально, статус психологии, да, а во-вторых, все считают, что, ну, там, моя хата с краю, их это обойдет и так далее. На практике это вот все знают, что если там удариться там, пальцем обо что-то, будет больно, да? Но пока он сам не ударится, он этот стул обходить не будет. Поэтому, к сожалению, уровень образования поднимать надо, но вот, знаешь как, дать информацию – это одно, а вот чтобы ее взяли – это совсем другое. Поэтому здесь, как бы, ну, как по мне, такой скользкий вопрос.
Ну, мне кажется, что если говорить про личную кибербезопасность, здесь я прям не вижу вариантов помочь людям, потому что, ну, мы их не будем, как бы, ну, тренировать. Да? То есть мало кто записывается добровольно какие-то личные тренинги по личному, ну, да, по личной защите. В корпоративной среде мы, я считаю, что немножко подошли и видим успех. То есть мы сделали такую штуку, как киберучение. То есть когда мы прям моделируем ситуацию, либо это текстом, ну, такие на словах киберучения, да, скажите мне номер вашего СИСа, там, топ-менеджменту. Как правило, никто не называет почему-то. Они говорят, ну, у нас есть на внутренней системе. Я говорю, прекрасно, она зашифрована. Они такие, ой. Вот. То же самое с, ну, то есть, с бэкапами теми же. Давайте протестируем восстановление с бэкапом. Это, по-моему, ну, по этой фразе, да, по-моему, лет, наверное, вот как они появились, эти бэкапы, лет 30. Кто тестирует бэкапы? Да я не знаю, сколько процентов компаний. Вот. То же самое с банальными там, сложными паролями. Ну, то есть мы можем той же самой запретом делать один и тот же пароль везде. Ну, я даже не спрашиваю уже на конференциях, я обычно прошу поднять руки, у кого один пароль на все. Весь зал поднимает, ребят, ну о чем мы говорим? То же самое и с двухфакторной аутентификацией. Какие-то банальные вещи мы можем долго говорить, и пока правда люди не ударятся, прям поддержу тебя, это не работает. Слава богу, в корпоративных как бы, ну, таких группах такой, ну, появляется человек, который уже однажды ударился, там, в предыдущей компании его зашифровали еще где-то. И вот, ну, вот я читаю периодически лекцию, я недавно читал про, ну, про там, cyber resilience, да, такая тема есть, киберустойчивость там и так далее. И я смотрю, меня никто не слушает, сидят руководители заводов. И один человек подходит, говорит, слушай, говорит, только я тебя, походу, слушаю. Я говорю, ну, а можешь объяснить? Он говорит, ну, у них все, как бы, пока ничего не случилось, у них пока и айтишка не особая. А у меня вот был шифровальщик, поэтому я сижу, тебя слушаю. Ты прав прям вообще. И как с этим быть? Ну, вот только киберучение, мой рецепт.
Ну, я хотела бы на фоне каких-то прошлых новостей, которые не к айтишке связаны, то, что 18-летние граждане, то есть которые выросли в интернете, которые не должны никому верить, но они верят этим международным звонкам, которые говорят то, что на вас заведено уголовное дело, для того, чтобы это уголовное дело не пошло дальше, вам нужно совершить более тяжкое преступление. То есть я считаю, что это еще и про критическое мышление самого человека, который находится под атакой.
Ну, а как оно формируется, сама понимаешь. Это, опять же, тоже вопрос критического мышления. Это внешний фактор воспитания и опыта жизненного, понимаешь? И, скажем так, определенного линейного информационного шума. Когда, допустим, в моей юности, да, когда я там в интернет, извините меня, относительно сознательно первыми шаги делал, у меня не было такого информационного шума, информации, информацию собирал. Сейчас я не хочу ничего сказать, я терпеть не могу, скажем так, разного рода вариации социальных сетей, начиная от всяких шортсов и прочего, хотя это развлекательно. Но там, извините меня, клака. Не знаю, можно ли в эфире говорить слово на «г» и заканчивать на «но», да? Но люди не могут не только критически мыслить, они не умеют фильтровать качественную информацию от того мусора и шлака, который им льется. И таким образом, если их популярный, там, я не знаю, там, говоришь, молодой блогер говорит им о том, что так делать правильно, они не будут слушать никого.
Согласен. Клака полная. И по-остальному тоже подпишусь.
Но меня просто именно вот удивляет то, что вроде бы ты вырос в интернете, ты, ты все должен был видеть и знать, но ты ведешься на такую хрень, и то есть такой, ладно, мы потеряли это поколение.
Ой, слушайте, вот когда недавно у одного из моего хорошего знакомого, ну, взяли 6 миллионов, и он работает безопасником. И я его говорю, а как вообще? Он говорит, сам, говорит, не понимаю. Ну, то есть, я говорю, то есть они называли все вот эти ключевые красные флаги, там, безопасный счет, там, Министерство спасения вас от всех угроз, вот это, господи. Я говорю, а как? Он говорит, я только сейчас понимаю, что был полный бред. Но меня по телефону заставили взять кредит в банке, я взял и передал это клиенту. Я говорю, не понимаю вообще. И против нас работают, на самом деле, серьезные профессионалы. Вот. И с этим нужно, ну, как бы взять себя в руки и также профессионально готовить в окружающих всех коллег. Ну, я надеюсь, мы тут вклад в это вносим.
Цыганский гипноз.
Совершенно да, верно. Да. Поэтому это общий уровень, он низок, очень низок общий уровень населения. Когда с той стороны профессионал, а тут на расслабоне я иду, ля-ля-ля, у меня все хорошо, вот в тебя, или наоборот, тебя пугают, станешь шока, берешь кредит. Психика очень, ну, мало осознанности. Короче, я сам не профессионал в этом плане, у меня жена занимается, в институте училась, и сейчас там работает, да, но... Тем не менее, очень низкий уровень у населения. Ну, не в России, а вообще в мире в целом.
Ну, помнишь, мы, по-моему, вывели правильную формулу. Мы в какой-то из наших вот как раз встреч на IT-радио вдруг сказали, мне кажется, ключевую фразу. Мы просто не понимаем протоколов, по которым с нами может общаться какое-то любое государственное учреждение. Будь то МВД, будь то ФСБ, будь то прокуратура. Любой человек, позвонивший и как-то с нами общающийся, назвав просто название организации, делает все, что ему заблагорассудится. А если бы, ну, вот мы где-то в школе изучали, что вот протокол общения с сотрудником прокуратуры, там только приезд, там только повестка, да, там, и ты понимаешь, что человек, позвонивший по телефону, не может быть этим сотрудником, потому что, ну, там, у тебя есть понимание, как правильно. А когда у нас вообще нет понимания, ну, что тут, то они и делают, что хотят.
Почему ты ответил ФСБшнику, блин, я прогулял этот урок, да? Я не помню.
Да-да-да.
Ну, так и есть. Это нужно еще со школьной скамьи. Сейчас хотя бы какие-то потуги начали происходить. Давайте заменим слово потуги на попытки. Там разговор о важном. Вот туда же, вот под ту же гребеночку можно прекрасно все это доносить до подрастающего поколения.
Да, Антон, на самом деле, меня же просто зовут периодически на такие мероприятия. Вот я сейчас... Ну, там все узнали, что я более-менее свободен, и мне прям институты сейчас даже пишут, типа, наставничество. Мне сейчас что только не предложили. Вот. Я понимаю, что на самом деле все хотят сделать хорошо, просто не хватает банально специалистов. Я там катастрофически занят раньше был, а сейчас вот я могу вкладываться, я, наверное, сейчас курс буду читать, там, по НГФВ сейчас уже читаю, там, по выступлениям. Вот, может быть, по ИБ какой-нибудь прочитаю, общий образовательный курс в рамках страны, посмотрим.
Сразу вспомнить, война клонов. Надо Дениса клонировать, ребят. Как да. Бобу Фетту.
Слушай, вебинары решают. Вот мы сейчас хотим онлайн-конференцию сделать, и все. И кто хочет, послушает.
По поводу войны клонов, надо еще главу Следственного комитета клонировать многократно. Вот сразу все наладится.
Ага. Вселенная Вархаммер. Давайте распространять геносемя. Продолжаем, ребят.
Так, и под колпаком ФСБ. Кстати, новость о том, что спецслужбы будут тестировать алгоритмы искусственного интеллекта перед их доступом к банку. То есть, что вполне себе логично, потому что, мало ли, у алгоритма есть какие-то небезопасные паттерны поведения, либо просто небезопасное поведение в том плане, то, что снимите деньги, положите их в безопасную ячейку в урне в парке. И если у кого-то, у третьих лиц, допустим, доступ к базе этого ИИ, кроме банка.
Давай опять, как всегда, я начну. Смотри. У меня, конечно, много вопросов к этой инициативе. Во-первых, то, что контролировать ИИ, это, в общем-то, желание всех. Сейчас все хотят контролировать ИИ, потому что то, что происходит, на самом деле, там полный кавардак происходит, да. То есть там какой-нибудь там и раздевает людей, и вообще там и какие-то заговоры плетут, если там слышали, там появилась там нейросеть, которая там ИИ между собой, там социальная сеть, в котором только агенты ИИ между собой общаются. И там такое, там чуть там не человечество хотят уничтожить. Опять же, но никто не понимает, что такое вообще контроль И, грубо говоря. То есть, как бы, особенно, как это может делать ФСБ? Типа, товарищ нейросеть, на кого работаете, будет спрашивать, да? Да. Почему потеря веса в третьем слое подозрительно смещена влево, там, типа, и так далее. То есть, как бы, проблема в том, что даже разработчики искусственного интеллекта не всегда могут ответить, и часто не могут ответить на вопрос, почему нейросеть выдала такой-то ответ на такой запрос, грубо говоря. То есть даже вот как стоит. Потому что, как бы, это, по сути, это саморазвивающаяся система, которая обучается на наборе данных, определенных наборах данных, с ними оперирует. Как бы, с моей точки зрения, было более логично, как бы, модерировать эти наборы данных, да. То есть, как бы, вот есть набор данных, вот, пожалуйста, мы смотрим этот набор данных, когда вот эти какие-то данные здесь нарушают законодательство, пожалуйста, с ними не работаете, да, то есть, как бы, но это было бы более логично, с моей точки зрения. Но, а в-третьих, как бы, ну, почему ФСБ-то? То, опять же, как бы, ну, как бы, спецслужбы-то зачем должны там проверять ИИ-то? Для меня это еще более непонятно, как бы, да, тут опасность, да, и так далее. Но, в общем, опять много вопросов. Да, ну, давайте есть, еще много раз, вопросов, нет ни одного ответа, да.
Подожди, Саш, ну ты же знаешь, что математики, да, то есть которые, ну, учатся, в том числе, я в том числе учился на математике, они все в, ну, в управлениях ФСБ числятся для того, чтобы, например, проверять, там, как встроена криптография, да, или там саму криптографию, да, там развивать. То же самое, контроль VPN сейчас там же находится. И искусственный интеллект — это на самом деле просто раздел математики. Да, у тебя на самом деле там строится, ну, там, в зависимости от, например, ты считаешь какие-то там матрицы, перемножаешь эти матрицы и так далее. Все математика. Ну, вот так. Так что, ну, тут, на самом деле, не важно, наверное, в итоге кто, важно, что наконец задумались о том, что то, что производит искусственный интеллект, надо как-то делать понимаемым. Там есть, ну, на самом деле, набор готовых решений, потому что у тебя есть так называемый объясняемый ИИ, да, соответственно, можно, например, заставлять в каких-то именно критичных системах, управляющих какими-то процессами уровня государства, использовать искусственный интеллект, который объясняет, как он, ну, пришел к такому решению. Ну, или там, да, использовать существующие алгоритмы. Так что здесь, наверное, направление понятное. Осталось посмотреть на результат, как обычно.
ИИ создал паузу в нашем разговоре.
Да.
Давайте дальше, быстренько обслужим, у нас еще много там новостей осталось. Я предлагаю шестую новость.
А то у нас уже вечер, да, Саша, пойдет на массаж, наверное.
Нет. Да, у нас задачи все охватить нет, время вообще вышло, давайте еще, ладно. Разрешаю 10 минут добавить.
Вы, кстати, знаете, давайте... что во Вьетнаме массаж стоит час, полный массаж, 500 рублей. Фантастика, конечно.
Обалдеть.
Почему 500 меньше даже, мне кажется?
499, я сейчас посчитал.
А если местных разозлить, то вообще бесплатно, да?
Так, мне, допустим, интересна новость про мертвые души в Фейсбуке, довольно забавная, и про репетицию апокалипсиса с китайскими хакерами.
Да, давай их и обсудим. Ну, давай начнем с китайских хакеров. То есть, ну, по сути, что произошло у Китая, да, как и у Северной Кореи, как и у многих других стран, одни из крупнейших хакерских группировок, которые управляются государством. Ну, если условно там Северная Корея больше направлена, то есть на кражу денег, да, то китайские хакерские группировки, они в основном направлены именно на кибершпионаж, этим славятся. И тут оказалось, что исследователи обнаружили вообще удивительную вещь, как бы, то есть китайские хакерские группы, они создали виртуальные копии IT-инфраструктур соседних стран для отработки кибератак. Это вот какой-то такой новый уровень, даже не киберучений, да, а вот именно киберполигонов, которые вот, то есть, на глобальную кибервойну завязаны. То есть, по сути, там предполагается там Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, то есть основные, то есть страны, с которыми есть у Китая конфликт. То есть это не просто там виртуальные какие-то сети, то есть хакеры реплицируют и топологию сети, и версии программного обеспечения, и конфигурации там фаерволов, там систем мониторинга, а затем они обрабатывают атаки в безопасной среде, то есть по сути там и боковое перемещение, и начальный вход, там и повышение привилегий, там и кражу данных и так далее, да, соответственно. И когда и после того, как эта атака отточена на полигонах, они уже запускают эти атаки на реальных целей. То есть, как бы, естественно, эффективность таких атак резко возрастает, и обнаружение резко снижается. Ну, вот как бы вот масштаб просто меня поражает, который происходит. Может быть, кто-нибудь дополнительно что-нибудь скажет по этому поводу.
Слушай, ну однозначно можно сказать, что это такой типовой подход, да, ведь все спецслужбы так и работают. То есть, у тебя, помнишь, когда обсуждали там нападение на президента Венесуэлы? Ну, то есть, и кражу его, собственно. То есть, они же тоже говорили, там, те, кто нападал, что они построили такую же, по сути, инфраструктуру, на ней оттренировались, и потом ее уже в реальной жизни. Ведь это правильно. То есть, и вообще-то мы делаем такие же, ну, вот, как вендоры. Вот я, ну, там, половину жизни был заказчиком, половину вендором, да. Соответственно, любой вендор тоже создает такую инфраструктуру. Мы, например, чтобы протестировать, что там какой-нибудь, ну, там, НГФО, допустим, я продавал очень долго, мы прям строим инфраструктуру, то есть там свитчи, роутеры, маршрутизация, рабочие протоколы. Ты все равно это строишь для того, чтобы понимать, ну, как у тебя будет устройство работать, как оно интегрируется в сеть. То есть, ну, вот это, кстати, проблема, наверное, российских разработчиков, что такое, ну, мало у кого есть. И это нормальный подход абсолютно. То есть, ну, поскольку тут, видимо, для атак то же самое, они используют тоже инфраструктуру. И это круто, когда ты, по сути, пришел и ориентируешься в структуре, как будто ты, ну, тут уже много раз был. Это прям, ну, молодцы. С точки зрения процессного подхода, божественно.
Поддержу Дениса, на самом деле, вызывает просто зависть и гордость в такой подход, потому что в это явно вкладываются и средства, и ресурсы. К сожалению, у нас такого, я не знаю, может быть, и есть, но у вас, у нас точно нет в Беларуси. Вот. А вернувшись немножко вот к новости, которую вспомнил Денис про господина Мадуро, если я правильно помню, с Венесуэлой, то вот недавно новость посылала, что кроме того, что строили модель, им еще помогал и Клауди для аналитики и поиска оптимального решения. Вот. Но с точки зрения китайского, вот этот подход, на самом деле, ну, я бы не сказал, что это такая вау-новость, это просто скорее, как по мне, новость, показывающая, насколько серьезно, в отличие даже от нас и от наших соседей, Китай подходит как к информационной безопасности, так и к атаке, потому что весь процесс, который они проходят на киберполигонах с точки зрения построения и взлома, в том числе у них применяется и в защиту, да, то есть имеется в виду, что они весь свой опыт анализируют, применяют потом к своим информационным системам, поэтому это очень круто.
У кого нет денег на строительство своего стенда, есть различные эмуляторы типа EVNG, пожалуйста, натыкивайте там себе все, что хотите.
Ну что ж, перейдем к новости про мертвые души в Фейсбуке. Потому что я помню, что раньше у них была технология типа твоего распорядителя. Ну не технология, а инициатива, то, что ты назначаешь человека распорядителем, чтобы он потом после твоей смерти удалил твою страничку. Потому что у них какой-то период случилось, то, что очень много страниц мертвых людей появилось, которые не активны, не обслуживаются, следовательно, они просто занимают место на серверах. А здесь они решили прям действительно мертвые души, и пользоваться ими, чтобы контент производился, жил и реагировал на что-то.
Накручивал лайки и все такое.
Да.
Вообще, это, конечно, пугает.
Слушай, но это не пугает. Вот Денис, вот не знаю, кто еще сидит в Фейсбуке, я вот сижу, я вот часто вижу, что человек-то мог умереть, там, не знаю, там, лет 5 там, назад, да, а его там, например, все с днем рождения поздравляют. Это выглядит, конечно, очень странно. И не очень понятно, то есть, как бы, да, там. Но, по сути, что предлагает сделать Мета, да, то есть, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации, да. Да, она предлагает сделать цифровой клон на основе тех данных, которые пользователь публиковал за свою жизнь, там, условно, историю активности, комментариев, там, лайков, публикаций, переписки, и обучить ей системы, которые на основе этих накопленных данных, и что если пользователь взял длительный перерыв или умер, метод не может всегда знать об этом, то есть он начнет от имени пользователя общаться, там, ставить лайки, комментировать посты, там, отвечать на сообщения там, и так далее. То есть, как бы. Причем там даже в этом патенте, который они хотят сделать, они даже сделать технологии имитации видео и аудиозвонков можно, могут даже делать. Как вам такое, да, там ваш там умерший друг там звонит вам в Инстаграме. Ну да, как бы, да, но это реальность, то есть как бы это реальность, к чему мы все идем, то есть как бы весь мир к этому идет. Если есть спрос, есть и предложение на такие технологии. С моей точки зрения, ничего хорошего, ничего плохого в этом нет, то есть как бы, то есть это развитие технологий, вот и все.
Значит, надо понять, каких личностей хотят оживить. Можно нескольких политиков, я предлагаю, можно из разных, так сказать, взять книгу Ницше, например, и научить ИИ отвечать как Ницше. Вообще
пишется. Знаете, самое забавное будет, что там он использует переписки. И самое забавное, кажется, что повскрывается очень много педофилов, но уже мертвых педофилов.
Таня, можно про Facebook? Да, можно про Facebook тоже скажу плохое. Это помойка, действительно, и я использую чисто для, так сказать, репоста, я вообще никак не реагирую, просто спамлю, да, и, ну, этим пользуются и другие. Мне в ленту начали какие-то негры лезть, с грудью и без, блин, просто негры лезут, и, видимо, повесточка у них такая.
Антон, ты просто симпатичный.
Да.
Вот, а я бы...
Это уж еще мандусы.
Спасибо. Я бы просто добавил, на самом деле, что вот мне кажется, мы рассматриваем вопрос как инженеры с технологической точки зрения. На самом деле это нового ничего не произошло. В социальных сетях, в том числе и в этой запрещенной социальной на уровне государства сети, да, и организации, всегда существовали так называемые псевдоаккаунты, боты и, скажем так, там, клоны и так далее, которые не соответствовали тем, кто находится за ними. Здесь, скорее, мне кажется, больше в том, что мета нашла, вот правильно сказал там Денис, по-моему, или, может быть, я ошибаюсь, кто говорил, по поводу того, что спрос порождает предложение, да, это на самом деле чистый маркетинг. То есть люди нашли просто, что монетизировать, как привлечь внимание к сети, потому что по своей сути здесь больше моральный вопрос. То есть то, что для кого-то, возможно, для какого-то вашего друга, вот я, допустим, мой друг умер, да, если этот друг мне, как говорится, не дай бог, как вы сказали, коллеги, позвонит или напишет, или его поздравляет с днем рождения, для меня, возможно, это будет личное, да, это, возможно, будет травма. Ну, психология, я человека похоронил. То есть, скорее, мне больше кажется, это вопрос, не знаю, по православной церкви, религии, или вопрос этических норм вообще такие вещи делать. Потому что сама суть то, что они аккаунты прикрутят к ним ИИ, так, ну, как по мне, ничего нового. ИИ давно существует, он даже есть это псевдо-ИИ социальная сеть, где ИИшки общаются, да, хотя там уже разоблачили ее. Но сама, вот сам вот контекст новости в том, что у нас уже, по-моему, заканчивается скоро... И так мир сошел с ума. Просто этические нормы. Мы уже катимся не только к Таня, к педофилам, да, но и к тому, что мы скоро будем просто создавать полную иллюзию мира и создавать себе психологические травмы.
Продолжу свою мысль все-таки, что, ну, ребят, ну, правда, вот прям... Вот я тоже не хочу, чтобы у меня вдруг какой-то мой друг или там тем более родственник вдруг начал что-то там постить, разговаривать и так далее. Все, он должен перестать подавать признаки жизни. Прошу вас, социальные сети, прекратите.
Ну, вот. Поэтому логично назначать своего как это, цифрового распорядителя. Там, с кем-нибудь договориться, дать свои пароли.
Но все равно,
чтобы были снесены страницы.
Вопрос решается. Мы сейчас обсуждаем, что мы должны создать цифрового распределителя. То есть не мы руководим нашей жизнью, нашими данными, нашим профилем, а социальная сеть составляет или ставит нас в такую ситуацию, что мы должны предусмотреть. По-моему, это на уровне законодательства стран, вот как сейчас старая новость, да, о том, что подростков отключают от социальных сетей, там, да, по-моему, не знаю, скандинавские какие-то страны, Норвегия, по-моему, или кто там, Исландия, не помню. По-моему, здесь тоже должно быть, что... Просто по любому требованию официального родственника или кого в мету отправляется, что вот человек умер, все, они сами должны все это удалять, а не думать, мы должны о том, что кто-то должен иметь доступ к аккаунту. Ну, это как минимум неправильно. Вообще они не должны управлять и спекулировать на наших данных, начнем с этого, персональных, потому что это переписка, в том числе это конфиденциальная информация, как по мне, особенно если приватные чаты. А во-вторых, это личная... эмоциональная связь людей, которые были окружали этого человека. То есть это ну, как-то немножко другой уровень персональных данных, которые вообще не должны трогать, даже не то, что там какая-то там, извините, запрещенная организация Мета, но и любая другая социальная сеть, пускай это будет ВК там или кто-то еще. Ну, как по мне, это просто дичь.
Поддерживаю.
Слушай, а вы не думали, что а если человек сам захотел?
Да, тут была новость.
Который умер, да, он сам захотел, чтобы за него продолжали вести. То есть как бы вы там...
Ну, это вопрос уровня, я же говорю, морали и этики. То есть это уже вопрос, мы выходим за рамки инженерных новостей обсуждения.
Саш, а сколько банковских карт можно умершему человеку иметь?
А кредит можно на умершего взять? Надо тут по той ставке из преисподней.
Какой ставке давать кредит? Отлично поговорили.
По федеральному каналу была новость, что у людей есть запрос на то, чтобы их, так сказать, родственники жили дальше. Ну, короче, люди не способны принять, что ну, мы смертны, да? То есть есть запрос на это. То есть их ИИшечка обрабатывает их профиль, да, и с ними общается. Ну, это давно это уже все это, так сказать, обсуждалось, просто недавно по федеральному каналу на эту тему, пока обедал, смотрел. Поэтому чем бы человек не тешился, так сказать, лишь бы не замедлял ничего.
Ну, так можно тогда идею из кибердеревни взять, там же были эти надгробия, голограммы, которые были обучены на страницах социальной сети, и ты приходишь на кладбище и разговариваешь с этой голограммой. То есть...
Ну, на самом деле, идея не только в кибердеревне, по-моему, еще в «Черном зеркале» что-то было, и псевдоклоны аватары. И на самом деле, тема очень сильно мусолится.
Главное – платить. Ну что, мы все обсудили? А то потом сводить долго, муторно, нудно. Ишечка ни хрена не умеет, в отличие от всякий трэш этот генерить. Вот кто бы звук за меня делал, я бы тут 2 часа сидел. Есть что сказать еще?
Хорошего дня. Это был классный эфир. Спасибо, что позвали.
Спасибо всем, ребят. Было очень приятно пообщаться. Спасибо электрикам, что вернули мне электричество перед записью.
Да, лично звонил Александру Григорьевичу, чтобы эфир не сорвался.
Да, всем пока.
Спасибо всем. Будьте в безопасности.
Будьте в безопасности, на этом кофе-сок выпиты. Ну, у меня кефир выпит, у кого-то кофе. Логи заархивированы. До следующей недели. До свидания.